на Радио Шок. Большой город. Разные события. Разные проблемы. Разные мнения. Разберемся во всем прямо сейчас. Город в осколках. На Радио Шок.
Всем привет, друзья. В прямом эфире на Радио Шок программа «Город в осколках». У микрофона, как всегда, Кириляк. Сегодня состоится у нас очень интересный эфир, потому что, как всегда, у нас замечательные гости. Обычно я так говорю в самом начале эфира. А сегодня эфир особенный, потому что у нас на связи российский рок-музыкант, композитор, гитарист группы Кипелов Вячеслав Молчанов. Вячеслав, привет.
Да, всем привет, привет.
Как настроение, бодрость духа?
Все отлично, хорошо.
Здорово. У нас должен был эфир состояться чуть раньше, но ты сейчас занимаешься на студии. И сразу вопрос нарисовался, что происходит сейчас на студии?
Я записываю сейчас сольный проект свой. Вот, сольный проект. Там участвует очень много музыкантов, и потихонечку вот сейчас все это делаю. Много материала. И скоро, я надеюсь, вы что-то услышите уже.
Это как будет называться? То есть проект «Молчанов»? Да?
Да, 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 «Молчанов» проект, ага.
А, здорово. Это будет большой релиз, целый альбом или макси-сингл какой-то, что планируется?
Это будет там около 10 песен. Я думаю, что я буду выпускать, наверное, синглами это все дело.
А, даже так. Интересно. Да. Ну, также там на цифровых площадках все вот это вот все будет, да?
Да, да, я думаю, что так, скорее всего, да, на цифровых площадках там, вот. Так что, потому что как-то, к сожалению, альбомы, они уже немножечко отошли на задний план. Я уже насчет вот этого синглового мышления давно уже думал, то есть еще, наверное, несколько лет назад. Потому что планировал давно уже выпустить этот альбом, записать, но как-то все, руки не доходили, и тут я прям уперся рогом и думаю, ну, то есть уже, в принципе, весь материал лежал, и надо было доработать, сделать именно студийную запись с разными музыкантами. Вот, у меня там много достаточно людей присутствует на записи, вот, известных музыкантов. И поэтому вот сейчас этим всем занялся. И вот думаю, что, наверное, все-таки с синглами будет интересней.
Интересно, ну, хотя бы можно раскрыть некоторые карты, кто из музыкантов принимает участие в этом, в этой работе?
Ну, вот на данный момент, ну, во-первых, там будет, я надеюсь, много и певцов приглашенных. Ну, я сам там буду петь. И на данный момент, вот я сейчас записал уже барабаны, барабанщиков. У меня там Олег Ховрин, Саша Карпухин и Алексей Баев. Вот, это три барабанщика. Вот басист у меня на одной песне сыграл Грег Ховард. Это американский музыкант, он на стике играет.
Интересно.
То есть, наверное, ты знаешь, да, что это такое? Да, такая штука.
Да.
Двумя руками. Тут Тони Левин, наверное, вот, ну, такие известные люди, кто играет на стике. Вот. А также вот Вася Дронов сегодня записал две вещи у меня на басу. Василий Дронов. Вот, это группа «Валькирия». Ну, все, наверное, слышали тоже.
Конечно. Легендарная. Вот.
Ну и так далее. Я думаю, там будет еще много известных таких ребят.
Здорово. Немножечко сейчас про группу Кипелов. Уже прошло достаточно времени с момента выхода макси-сингла «Часы судного дня». На данный момент, с точки зрения авторов, довольна ли сама группа проделанной работой на 100%?
Да, да, очень довольна. И на самом деле давно стремились к тому, чтобы все-таки больше вернуться вот к каким-то старым корням. Вот больше, даже ближе к, наверное, корейским даже еще, может быть, корням. То есть, потому что у нас, да, ну, какой-то период был, когда мы много экспериментировали, да, и со стилями разными, и делали такие масштабные большие композиции, там, с средними частями, вот. И в итоге все-таки вот, и я очень давно этого хотел, и вот ребята тоже, в принципе, в итоге все у нас срослось, что мы все-таки вернулись к более простой форме и к таким более простым песням. Мне кажется, это вот то, что людям больше все-таки заходит и нравится, и вообще.
А ожидания касаемо отклика поклонников сбылись? То есть, что предполагали и что в итоге получилось?
Да, да. То, что, в общем-то, очень много положительных отзывов. И вот даже если сравнивать с альбомом «Звезды и кресты», да, который, в принципе, нам самим понравился, лично, когда мы его делали, там, ну, по отзывам было как-то, мне показалось, не очень. Вот, вот это все-таки, мне кажется, больше EP, он больше как-то людям понравился.
Сразу после выхода макси-сингла «Часы судного дня», людям было интересно послушать песни вживую. Ну, естественно, да. «Огненную дугу» уже слышали, да? Но да. Я говорю про остальные песни. И вот такой вопрос, почему у Урганта прозвучала именно композиция «Крик тишины»? Чем руководствовалась группа при выборе песни для данной телепрограммы?
Ты знаешь, если честно, вот, ну, мне вообще показалось, когда мы записали этот макси-сингл, мне показалось, что вот эта песня, она такая очень получилась хитовая, скажем. Uh-huh. То есть она мелодичная, очень красивая. Вот. И Валера со мной согласился, да и мы все вместе, в общем-то, решили, что было бы здорово Урганта сыграть эту песню. Тем более, это первый канал, да, понятно, что если бы мы сыграли там более какой-то тяжеляк.
«Часы судного дня», например, вот. Было бы круто.
«Судного дня» на первом канале. Ну, так бы немножечко, может, странновато прозвучало. Вот. А эта песня, она клевая, то, что она вроде бы, ну, и баллада, и с тяжелой частью. И вот по мне, она мне, ну, одна из моих любимых вот на этом альбоме. То есть она классная такая, мелодичная.
Угу. Вот. Интересно, конечно. Недавно вышло видео на YouTube-канале группы Кипелов, где Валерий Александрович рассказывает, ну, вернее, отвечает на вопросы. И ага. Там было касаемо нового материала вопрос, где он ответил. Но исходя из ответа, я понял, что это видео записывалось где-то на новогодних праздниках, где-то вот около того. Вот на данный момент, если мы отталкиваемся от сегодняшнего дня, на какой стадии сейчас идет работа над новым материалом?
Ну, у нас в разработке сейчас где-то около 5-6 песен. Угу. И они, в принципе, были уже записаны. Я тебе могу сказать, что где-то 2-3 из них были записаны еще, мне кажется, до Нового года даже. В плане вот как демо, да, такой вариант. Вот. И сейчас активно идется работа именно с текстами, потому что музыка, она вся готова, аранжировки готовы, то есть где-то 5-6 песен, да.
То есть уже на чистовую записаны инструменты, правильно?
Нет, не на чистовую. Мы записали, предпродакшн сделали. Мы всегда записываем вначале у нас на студии такое демо, да. Mm-hmm. Ну, в принципе, там уже в этом демо практически все так, как будет на записи альбома, ну, на чистовую. Вот, мы просто слушаем, потом анализируем. И, может быть, что-то дорабатываем уже по ходу, когда мы уже делаем эту запись уже, ну, конечную. Вот. И сейчас это все у нас сделано по музыке, и вот сейчас работа с текстами у нас ведется.
Угу. Ну что ж, здорово, будем, естественно, ожидать, потому что, да, поклонники жаждут нового материала еще, еще и еще. Вот процесс сочинения соло мне интересен, именно сам механизм. Как происходит согласование конечного варианта, допустим, с Андреем Головановым и остальными участниками группы? То есть определенный момент в песне. Его надо, естественно, заполнить какой-то вот соло-вставкой, именно гитарной. А-а-а. Вот, то есть от и до, с чего это начинается и чем заканчивается?
Тут два подхода. Ну, во-первых, кто приносит песню, да, авторство, кого является песня, тот, в принципе, и рулит тем, где какое соло будет, кто будет играть. Uh-huh. А может быть, даже кто-то и будет один играть, да, там. Вот. А сам процесс сочинения соло, он бывает разный. То есть, бывает иногда это тематическое соло какое-то запоминаемое, да, такое с мелодией, с ярко выраженной. И тогда тут подход немножко больше такой композиторский, да. То есть, ты прям сидишь, выверяешь что-то там, какие-то прорабатываешь варианты. Вот. Если же это просто, ну, соло, скажем там, даже бывает, вот у меня часто, ну, полуимпровизационное, то есть я просто включаю, зацикливаю кусок, ага, под который я играю, да, и просто начинаю импровизировать. И записываю много разных дублей. Вот. И порой как раз спонтанное какое-то, да, вот такое импровизаторское именно мышление, оно подталкивает к каким-то новым интересным идеям, каким-то, которые ты даже сам от себя не ожидал, что так можно там сыграть, скажем. Ну вот, мне вот так нравится делать. Угу. Да. И потом, возможно, бывает так, что ты слушаешь потом, например, 5 дублей, где ты играешь совершенно по-разному, да, все. И ты смотришь, и как пазлы их соединяешь вместе, делаешь это соло, и уже его на чистовую играешь, вот так.
Угу, интересно. А вот согласование именно, может быть, с Андреем Головановым, какие-нибудь интервалы, вот это все прорабатывается уже на самой репетиции или тоже как-то может дистанционно все это решаться? Он, может быть, что-то предлагает там, Вячеслав, а давай здесь сделаем иначе, как-то вот такие темы происходят?
Так тоже происходит. Бывает, например, что мы заранее, когда придумывается песня, у меня бывает так, что я от начала до конца ее, в принципе, всю сразу по форме примерно собираю и уже понимаю, что в середине, например, происходит, и что там, например, идет мое соло, потом перетекает в Андрея соло, а потом мы, например, третий кусок играем что-то в раскладку, да, какую-то, в терцию там, ну, неважно, это уже. Вот, бывает сразу это все построено, форма. Бывает иногда, когда мы в процессе уже коллективным, да, потому что, в принципе, все песни, которые сочиняются, они, их очень сложно отнести к определенному какому-то музыканту в группе, потому что все равно в итоге это коллективная получается песня, потому что она прорабатывается, то есть перерабатывается через всех музыкантов группы, вот, и порой мы, когда репетируем и играем уже какую-то новую песню, кто-то там останавливается и говорит, слушайте, а давайте здесь еще сделаем, вот, например, клево будет перейти, и что-то напевает, например, да, и мы дорабатываем и делаем с Андреем какую-то интервальную мелодическую линию или что-то еще. То есть это такое, все спонтанно, на самом деле, в принципе.
Понятно, то есть просто стандартный творческий процесс происходит.
Да, такой, да. Мозговой штурм даже порой бывает такой. Все одно за другое зацепляется, и сразу все как-то так рождается.
Подходя к первой композиции нашего сегодняшнего эфира, хочу затронуть тему касаемо группы Sixth Sense. Жив ли коллектив на данный момент? Потому что страница в ВК выглядит, ну, мягко говоря, заброшенной.
Да, так и есть. Да, ну мы сейчас, скажем, взяли такой неограниченный отпуск, вот, давно уже, и так как просто, ну, Саша, например, Гратов, он живет вообще в другом городе сейчас, и очень сложно нам сейчас взять и собраться, поэтому сейчас это все в таком замороженном состоянии уже давно. Вот, хотя у нас есть материал, у нас даже есть записанные вещи, которые мы уже инструментально записали много лет назад. И они так у нас лежат пока. Вот, поэтому как-то до этого пока дело не дошло. Тем более все сейчас заняты своими какими-то делами, да. Вот я в том числе занят своим сольным творчеством, поэтому очень сложно сейчас.
Но все впереди, я так понимаю.
Да, возможно, да.
Возможно, все впереди. Вот, кстати, да, сразу вопрос так нарисовывается. Когда записан какой-то материал, и иногда даже на чистовую, и вот он так вот лежит и лежит, там, я не знаю, месяцами, годами, да. Со временем возникает желание, то, елки-палки, надо бы переписать, появились новые идеи, так сказать.
Ты знаешь, почему-то вот как-то у меня такого не было. То есть у меня было, наоборот, иногда удивление, когда я слушал то, что мы уже записали, и думал, нифига себе, клево. Чего же мы это не доделали, да. Вот такое было. Вот. Но так, чтобы прям переписать. Ну, конечно, да, со временем, наверное, бывают какие-то моменты, которые ты слушаешь уже по-другому. Так как ты все-таки идешь вперед, да, развиваешься, и тебе какие-то моменты уже кажется, что, ну да, было бы круче вот уже сейчас сыграть это вот так. Вот. Но вообще в основном нет. В основном вот здорово на свежее ухо слушать какой-то материал, который ты записал там года два назад заново и удивляться даже порой. О, надо же, как я тут что сыграл там.
Да. Интересно. Первая композиция сегодняшнего эфира. Сразу говорю, у меня очень плохо с английским. A Whiter Shade of Pale. Правильно, наверное, произнес?
Да.
Есть что сказать про эту песню особенное?
Да, конечно. Это кавер на песню группы Procol Harum. Она очень известная, на самом деле, песня. Ее знают, ну, многие люди на земле. Вот. И получилось так, что мы с Саней, когда ее Грата делали в свое время очень давно, оказалось, что и у него, и у меня эта песня одна из моих вообще любимых, вообще, которые существуют на этой земле, да. Вот. И мы такие, слушай, а давай сделаем кавер на нее. Вот. И мы сделали кавер, мы просто приехали на студию, и я взял акустическую гитару, и мы сыграли, он спел под акустическую гитару. То есть это такая амплактовая версия, хотя Procol Harum ее играют с органом, там, с барабанами, со всеми делами. Вот. Она очень клевая песня, и Я помню еще, когда был такой достаточно в юношеском возрасте, был такой сериал, назывался «Десятое королевство», по-моему.
А, офигенный.
Офигенный сериал, я его несколько раз подряд, помню, пересматривал. И вот эта песня, как раз она меня еще больше поразила. Я ее уже на тот момент много раз слышал. Поразила, когда там была сцена, когда там папа этой девочки в лесу заснул, и ему грибы вот эти под... Он был под каким-то там этим опьянением этим, мухоморы его опьянили, и он пел эту, грибы им пели ему эту песню.
Да, точно, тоже не раз, по-моему, пересматривал, прям такая настоящая сказка, прям такая мощная, классная.
Да, да.
Да, друзья, кто не смотрел, вот прям рекомендуем. Ну что же...
Я думаю, всем понравится, да.
Ну что же, слушаем, и после чего возвращаемся в эфир, нам есть еще о чем поговорить.
Hey!
Ну что ж, друзья, наш эфир продолжается. Программа «Город в осколках». Кириляк у микрофона. Я напоминаю, у нас на связи гитарист группы Кипелов Вячеслав Молчанов. И сейчас мы прослушали композицию одного из коллективов, где Вячеслав Молчанов, так сказать, играл и еще, надеемся, будет играть. Группа Six Sense прозвучала у нас в прямом эфире. Сейчас хочется затронуть такую актуальненькую тему. Не напрягайтесь, я про 20-летие группы Кипелов. Что сейчас уже можно сказать по поводу этого праздника и будут ли приглашенные гости на этот концерт?
Пока сложно сказать, пока думаем, что сделать лучше. Вот, ну, готовимся, да, в декабре, по-моему, будет у нас в Москве, да, концерт там, в Питере даже вроде планируется. Вот, ну и тур вроде как. Вот. Насчет приглашенных гостей, вот пока такой вопрос. В общем, пока мы все думаем, обдумываем, как лучше это сделать, чтобы было интересно, чтобы это не было, знаешь, такого какого-то повтора, чтобы, ну, чтобы этого тоже избежать.
То есть, в принципе, данный вопрос обсуждается. И во что, обсуждается. Да, и да. Во что это в конечном итоге выльется, мы все услышим, увидим позже. Да. Ну что же, да, здорово. Друзья, я напоминаю, что наш сайт radioshock.ru, если вы нажмете такую кнопочку, которая называется «Общение», то вы сможете попасть в чат и совершенно без регистрации и смс написать любой вопрос, пожелание, все, что хотите Вячеславу, и мы зачитаем. Главное, чтобы вопрос был, конечно, интересный, да, правильно. Вот, и Вячеслав ответит, я так думаю, на 100%. Вот. Что касаемо этого юбилея, программа, она насколько будет отличаться от стандартной программы концертов группы Кипелов? То есть услышит ли публика то, что обычно на концертах не играется?
Ну, я думаю, что, скорее всего, конечно, будут какие-то песни, которые мы вспомним, да, из старых альбомов каких-то. Ну, из ранних совсем, там, может быть, даже, опять же, ну, это вряд ли будет касаться группы Арии, может, ну, вот, которые, там, «Реки времен», или там, то, что с Сергеем Маврином Кипелов играл. Ну, в общем, что-то такое. Я думаю, что будут, конечно, какие-то песни.
Эксклюзивчики будут?
Эксклюзивные, да, скажем.
Интересно. А можно ли уже сказать, что к 20-летнему юбилею мы услышим новые песни? Или пока еще об этом говорить рано?
Очень надеюсь, потому что мы очень хотели это сделать. И тем более песни есть, да. То есть осталось, вот, опять же, да, доработать тексты. И если мы это успеем сделать, то мы будем только рады их исполнить.
Надеюсь, данный вопрос не будет такой инсайдерский. Но вот среди готовых композиций, которые готовятся к выходу, насколько много там боевиков и баллад? В процентном соотношении.
А там есть и то, и то. В общем, там есть и прям такие очень такие боевые песни, и баллады, да.
Интересно. У меня такой вот следующий вопрос. Я когда смотрел какие-то видеозаписи с концертов группы Кипелов, и это видео, оно недавнее совершенно. Может быть, ты уже отвечал на этот вопрос, но вот хочется вот спросить здесь и сейчас. Начинается песня «Я свободен», Валерий Александрович не выходит, песню начинаешь петь ты. Это было запланировано? Что это была за история?
Это было... Просто Валера так решил сделать, он говорит: слушай, а давай ты, ну, ты споешь сначала. Вот. Практически было, ну, не то что экспромт, это не было прям во время концерта, да, но... Это я не помню, это было как-то за день до этого он, что ли, об этом сказал. И причем, честно говоря, я даже подумал, что он, наверное, шутит. Вот. А в день концерта на саундчеке он мне сказал, что, говорит, слушай, говорит, ну так давай, да. Ну вот как-то было так вот.
То есть это был некий такой элемент шоу, можно сказать. Такой.
Да.
И сразу народ увидел, сразу возникают вопросы, что происходит. То есть вот такой вот небольшой сюрприз классный.
Да, что-то такое, да, экспромт, в принципе, по сути. Вот, ну, тем более, сколько Валера лет поет эту песню, конечно, ему хочется что-то уже с ней сделать.
Если я не ошибаюсь, также еще на одном из концертов композицию «Воля и разум» сыграл один из техников группы.
Да, Ваня Кузнецов, мой гитарный техник, да.
Такие решения как принимаются?
Ты знаешь, как правило, вот когда мы едем, например, какой-нибудь тур в конце года, да, ну, и вот последний концерт года, и такая, как называется, среди музыкантов зеленка, устраивается зеленка, и там устраиваются такие непредвиденные какие-то ситуации специально, умышленно, на концерте веселые, чтобы как-то и людей повеселить, и друг друга повеселить, вот. Ну, и насчет вот «Воли и разум», да, это тоже было перед концертом, мы все думали, чтобы еще сделать, потому что, в принципе, много чего уже делали, да, на зеленках, и думали, что бы такое новое сделать. Вот, в принципе, у меня как-то давно было что-то похожее, тоже с техником, вот, но так как у меня Ваня, он хорошо играет на гитаре, техник гитарный, вот, я им говорю: Вань, давай-ка ты выйдешь и сыграешь «Волю и разум».
То есть это даже не репетировалось, ты был уверен на 100%?
Не-не-не, не репетировалось, не.
Угу. А вот, кстати, по поводу технического состава, вот интересует вопрос: задача гитарного техника в чем состоит?
Ой, на самом деле такая очень такая обширная обширные у гитарного техника много, в общем, задач. Угу. А, ну, главная задача — это, конечно же, чтобы все было включено, настроено правильно, чтобы все звучало, ничего не отваливалось, там не отходило. Вот. А также техник обязательно должен настраивать инструмент. То есть мы используем, как правило, по две гитары мы возим, да, с Головановым, с Андреем. И у нас две гитары настроены в разных строях. У нас есть песни, которые настроены с пониженной шестой в дропе, а есть в обычном строе. Ну, обычным строй наш не назовешь, потому что обычный строй — это в ми, да, у нас ми-бемоль, то есть на полтона ниже. Вот, ну вот два строя, вот дроп и ми-бемоль. И поэтому некоторые песни у нас идут в дропе, такие более агрессивные, тяжелые, низкие. А есть, которые более классические, скажем, арийские, да, там все песни, они все в обычном строе играются. Вот, и техника, задача в момент, когда он мне передает гитару одну, а забирает другую, он эту гитару, пока я на то играю, подстраивает, чтобы она была настроена, и отдает мне опять обратно, когда она мне будет нужна. Вот. Это одна задача. Но это задача такая, ну, самая рутинная. А остальных задач очень много, потому что во время концерта можешь произойти, что хочешь, и он должен очень быстро сработать. То есть что-то там, струны поменять, если лопнула струна, или спаять что-то на ходу.
Ух ты!
Что, кстати, раньше у нас был замечательный техник, даже техником сложно его назвать было, Витя Скроботов, это вот брат Володи Скроботова, нашего звукорежиссера, к сожалению, он умер. Вот, и много лет работал с Кипеловым, и он реально, я поражался, как он мог по ходу концерта спаять, что хочешь вообще. У нас рушились, горели усилители, там ломались процессоры, и он их спаивал прямо на ходу во время концерта. И они возвращались в рабочий режим прямо во время концерта.
Интересно, здорово. А у меня вот сейчас речь зашла про Виктора. И у меня сразу вспомнился один очень светлый, классный музыкант, замечательный вокалист Стас Александровский.
Стасик, да, да.
Да, Вячеслав, можешь, пожалуйста, вот просто описать, что он был за человек и насколько он был близок к коллективу группы Кипелов?
Это был замечательный, светлый человек. Вот это из разряда людей, о котором вообще ничего плохого, если даже захочешь, не сможешь сказать. Вот, это был очень добрый парень, светлый, совершенно просто. Душа нараспашку, мы его очень все любили, на самом деле, всем коллективом. И вот он так трагически погиб, очень в раннем возрасте. Вот. И к тому же он был замечательным музыкантом. У него была своя группа, он играл там, по-моему, на басу.
Да, если... и пел. Группа «Крайм».
Да, точно, да, да, и пел. И он мне как раз приносил всегда записи, показывал, и я удивлялся, что, ну, насколько он талантливый был парень. И просто неимоверно добрый и отзывчивый вообще просто. Это он как раз был у меня гитарным техником, да.
Да, друзья, рекомендую послушать группу «Крайм». Да, вам будет интересно.
Да, да, да.
Да. Тем временем нам в чат уже поступили вопросы. Я все зачитаю. Вопрос от Екатерины чуть-чуть попозже. Но потихонечку хочу к гитарной теме перейти. Как правильно ухаживать за акустической гитарой? Дайте совет.
Обязательно увлажнитель. Увлажнитель, так как в нашей зоне, нашей страны, в территории, климат такой, он немножко суховатый для акустических гитар, и надо постоянно поддерживать определенную влажность, потому что они очень часто и трескаются, и порожки у них там едут. Вот поэтому я советую обязательно вставлять увлажнитель в гитару. Такая штучка, она продается. Угу. Она, в нее наливается вода, и она вставляется в розетку гитары.
Ничего себе. Ее
ставишь, да, ее ставишь там, например, ну где-то на неделю с этой штучкой. Вот, и она увлажняет всю гитару, и потом ты ее вытаскиваешь. Вот, и этого, ну, хватает надолго очень. Там можно потом полгода, год там ничего не делать. Вот, ну также, конечно же, после каждой игры желательно протирать гриф тряпочкой, но это для любой гитары. Вот, опять же, можно протирать накладку, да, каким-то там лимонным маслом. Там много, на самом деле, чего существует, всяких вещей. Ну, как правило, накладку протирают раз в год, один раз.
Раз там в меня... год, ага. То есть не каждую смену струн. То есть все вот эти принадлежности, это не маркетинговый ход, это действительно нужные вещи, правильно?
Да, да, конечно. Потому что накладка, она тоже имеет свойство рассыхаться от сухого климата, да. И, ну, накладка что это? Это такая полосочка, наклеенная на гриф, да, скажем. Вот. И вот между этой полосочкой и грифом могут быть расхождения, там, клей и то есть. И потом, когда это все содержится в чистоте и специальным маслом протирается эта накладка, которая впитывается в нее, но тоже с ней нельзя переборщить, ее надо немножечко совсем использовать, то инструмент находится в очень хорошем состоянии.
А вот еще уточняющий вопрос про увлажнитель. То есть во время того, как эту неделю он там находится, да, то есть на ней можно играть и можно пользоваться без проблем, правильно?
Нет, нет, его надо тогда вытаскивать, потому что он, ну, он блокирует струны.
А, понятно.
Вот, да, да.
Я просто даже никогда не слышал о такой штуке. Вот, надо заинтересовать.
Она продается очень во многих магазинах. Это такая, она как губка, в принципе. Это, в принципе, по сути, губка, которая находится внутри такой штучки. Она пропитывается водой, разбухает, и вот эта вся влага по чуть-чуть распространяется по внутри деки, скажем так. Вот. Очень хорошая вещь, полезная. Ну и по старинке, как часто, я, кстати, так тоже делаю, когда несколько гитар, например, в кейсах лежит где-то, ну, в одном месте, рядом ставить банку с водой наполненную.
Угу. А, здорово. Вот вспомнил, вчера я проводил стрим на своем YouTube-канале, кстати, друзья, подписывайтесь, да, и человек знал, там один из людей знал, что сегодня состоится интервью, и вот спросил вопрос по поводу 20-летия группы Кипелов еще. Планируется ли книга об истории группы? Или вообще даже не обсуждается пока этот вопрос?
Пока вообще не обсуждается.
Даже идеи нет.
Ну, вроде, скажем, не то, что не обсуждается, просто таких не было хороших таких предложений каких-то на этот счет. Угу. Потому что вот сейчас очень много разговоров идет о, например, документальном фильме каком-нибудь, да, который можно снять. Ну, тут главное, чтобы этим занимались профессиональные какие-то люди, которые в теме, которые прекрасно знают, что у нас происходило, как и что, и правильно все составили, вот эту всю хронологию, скажем. Вот. Это я имею в виду в плане фильма документального. Ну, и также и по поводу книги, конечно, это нужен какой-то очень особенный человек, который хорошо в теме все знает.
Угу. Ну что ж, здорово. Ну, в любом случае, ждем. Группа Кипелов, еще впереди большая творческая история. Мы в этом абсолютно уверены.
Да.
И перед тем, как есть еще про вопросы про твою творческую историю, а потом мы перейдем вот конкретно к гитарной тематике. Сегодня эфир будет несколько больше, чем обычно. Сейчас прозвучит композиция группы Кипелов, которая называется «Ледяной дождь». Насколько я знаю, на нее делались определенные ставки.
На эту песню. Да, да. Она на самом деле очень давно была нами записана. Это как раз, кстати, тот случай, когда она была записана уже на чистовую.
Ага.
И потом переписывалась еще раз. Да, как раз. И она была, я даже не вспомню сейчас, какой-то год был, когда она была сочинена. Изначально она была вообще сделана, я ее принес в таком, как в саундтрековом виде. То есть она была сыграна под фортепиано, с дудочками, там, с волыночками. То есть такая голливудский, саундтрек к голливудскому фильму.
Интересно.
А потом потихонечку, когда я ее принес, понятно, у нас началось коллективное творчество, и Валер предложил сделать тяжелую часть с рифом, там, со всеми делами, и она сильно преобразилась, вот. Ну, она просто стала другой. И вот в таком виде она у нас очень долго пролежала, много лет, причем уже записана чистовой, потому что мы ее хотели, на самом деле, еще включить в альбом «Жить вопреки», вот, но не было текста.
Ага.
Который бы Валере, ну, понравился, скажем, прям на полную, на 100%. И вот из-за этого она у нас очень долго лежала.
Павел Алиев в нашем эфире рассказывал, что он даже поработать успел, да, над этой песней. Да. И даже есть пометочка, что благодарим что-то там за работу над текстом Павла Алиева. Да,
да, да, да, да. Там очень много поэтов трудилось над ней, пытались, да.
Вот, ну, в итоге получилось. Ну, давайте слушать. «Ледяной дождь», группа Кипелов. Оставайтесь с нами, друзья.
Тех, кого
«Город в осколках». На радио «Шок».
Наш эфир продолжается. Вячеслав Молчанов у нас на связи, гитарист группы «Кипелов». Сейчас прозвучала композиция «Ледяной дождь». И во время этой песни уже люди даже написали несколько вопросов даже и утверждений. Например, один человек написал, не представился. Маргарита Пушкина рассказывала, что на песню «Ледяной дождь» было написано 24 варианта текста. Вот как раз мы об этом и говорили, что...
Возможно, возможно. Я не удивлюсь, что это было так именно.
Вот. Еще, Вячеслав, видели ли вы песочный клип на эту песню? Понравился да. ли? Если да, это был да. подарок.
Очень атмосферно, очень здорово, очень красиво. Прям... вот как прям специально именно под эту поймали настроение этой песни, в общем.
Угу. Интересно. Сейчас немножечко про историю. Угу. Ты работал с такими известными исполнителями, как Николай Носков, Алексей Глызин, Григорий Лепс. Да. Расскажи, как ты пришел к этим сотрудничествам?
У меня как-то в жизни так все происходило. Вот что, если я что-то очень хотел, это происходило. Вот. И у меня был такой момент, когда я играл в группе «Легион» еще. И как раз Носков, он приехал из Америки, там небольшое время здесь был. И у меня возникла такая мысль, что вот здорово, Носков, крутой такой певец. Вот было бы здорово с ним как-то, ну, поработать. И тут у меня вдруг появился, позвонил мне Вася Журавлев, известный такой, он и ведущий, он и на радио в свое время там вел много передач, ну и на телевидении. И он мне, мы с ним очень давно дружили, и он мне позвонил, говорит, слушай, Слайк, тут, в общем, Носков гитарист ищет. Да. Ну и все, я приехал к нему на прослушивание, причем получилось так, что я приехал к нему на прослушивание, и в то время Носком занимался Иосиф Пригожин, который, кстати, его, в принципе, раскрутил, ну, уже в России. Он, на самом деле, очень много, ну, приложил всего, чтобы его прямо раскрутить хорошо. Вот, и когда я приехал на это прослушивание, я приехал, я помню, я выучил, ну, «Бэнк», «Пар Горького» я играл, я помню, и сыграл несколько вещей из его альбома, который вышел как раз, когда он приехал. Это «Я тебя люблю», такая песня у него известная есть. И что-то еще. И вот, и я сыграл, и приехал телевидение сразу с MTV, я помню. И сняли сразу репортаж о том, что вот у Носкова новый гитарист. Очень все это быстро произошло. Вот. С Григорием Лепсом совершенно в ноль такая же ситуация была. То есть у меня... как-то я вечером смотрел телевизор, и там был клип «Крыса ревность», где он голову на лысо бреет, вот так поет. Вот, и я услышал и думаю, нифига себе, какой крутой голос. Было бы круто с ним поработать. И все, и мне через несколько дней позвонила, у меня была знакомая одна, хорошая моя.
Выстрелы во вселенную какие-то, было бы круто поработать, бац.
Вот, позвонила мне моя хорошая очень подружка и сказала, что... Говорит, слушай, у меня есть знакомый продюсер Кобылянский такой, Евгений. Вот он занимается Григорием Лепсом, и им нужен гитарист. Вот. Ну вот, в общем, вот так как-то это произошло. Но на самом деле этот мир, да, вот внутренний такой шоу-бизнес, он очень маленький, и все друг друга знают. Поэтому, когда ты туда попадаешь вообще, в принципе, то ты постоянно, в общем-то, находишься, ты понимаешь, ну и знаешь информацию, кто чего кого ищет, кто кого там знает и тому подобное.
То есть, а уходил ты от этих исполнителей просто по причине там своей же занятости, каких-то новых проектов, да, в том числе, или как?
По-разному было, там, ну, с Колей было, ну, я его очень люблю, уважаю, как там, певца, музыканта, да, но было там, по человеческим моментам было сложновато с ним. Угу. Поэтому так у нас, не очень мы, скажем, с ним разошлись.
Ага.
С Гришей нет, с Гришей мы долго работали, он замечательный вообще, мы с ним и ладили, и все, и я его очень уважаю вообще за много чего, и до сих пор про него как-то вспоминаю так прям добрым словом, вот, просто все-таки как-то я вот, получается, 10 лет, да, сессионно работал с разными исполнителями, совершенно с разными, и поэтому как-то я в итоге понял, что, ну, надо как-то все-таки заниматься как-то собой, своими какими-то желаниями там, по музыке, я имею в виду. Потому что все-таки, ведь начинал-то я, ну, с тяжелой музыки, да, с металла, с рока, там, и Легион, Босх, там, и потом. И поэтому, конечно, у меня внутренний мой мир, он протестовал постоянно и жаждал именно металла и рока. А вот, а я все-таки играл немножечко, ну, другую музыку. Хотя я, конечно, приобрел колоссальный опыт во многих вещах, которые бы я так просто не приобрел бы. Вот. Но, конечно, мне хотелось уже вот как-то заняться своими делами. И вот как раз от Гриши именно я ушел именно вот в больше, по сути, из-за того, что вот был у нас уже проект Six Sense, мы начинали его развивать. Вот. Но, правда, после Гриши я попал еще в Рондо на 2 месяца, где за 2 месяца мы отыграли 45 концертов.
Уже целая история.
И я надеялся, что я все-таки совмещу как-то, ну, играя в Рондо, да, с Six Sense, но понял, что это вообще невозможно. Вот, и мне пришлось уйти из Рондо, скажем так.
Можно же сказать, что сотрудничество с этими исполнителями, так сказать, расширило твой диапазон как музыканта, и ты стал, конечно, более универсальным музыкантом.
Да, да, совершенно. Ага. Это вот очень, я этому благодарен, именно то, что вот, да, правильно ты сказал, вот как-то расширило кругозор и расширило какое-то срабатывание каких-то рефлексов в каких-то таких экстремальных ситуациях каких-то. Угу.
Интересно, конечно.
Ну, гастрольный опыт, опять же, да, он совершенно там в каждом коллективе свой был, совершенно разный. Угу.
А, вот вопрос еще из чата. Переходя, так сказать, к гитарной тематике, Вячеслав, расскажите, что делать с дребезгом струн на электрогитаре? Особенно на фендерах это встречается. Встречается? А, слышно, слышно. Вот.
Да, 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 бывает, я даже подозреваю с кленовой накладкой, когда, да, когда кленовая накладка на грифе или гриф вообще без накладки. Такое часто бывает. Ну, во-первых, проверьте высоту струн, потому что многие любят их класть на лады прям, и не оставляя зазора между ладами. Из-за этого, конечно, будет дребезг по-любому. А также посмотрите, не кривой ли гриф, то есть не выгнутый ли он в середине, как лук. Вот если он выгнутый, то будет все дребезжать. Вот. Ну, в общем, первое, как правило, в 80% проблема – это высота струн и анкер, чтобы гриф был ровный, да? А, ну, а остальное там очень много может быть чего.
И ровность, да, тех же ладов могут выпирать, да? Да,
могут лады, например, кривые стоять и где-то из накладки выпирать, из-за этого они будут звенеть. Или проблема с порожком на грифе, когда порожек проточенный чуть-чуть, или что-то там не то, там тоже может дребезжать. То есть тут уже надо смотреть. Но первое, это, конечно, высота струн.
Угу, интересно. Кстати, недавно у тебя появился телекастер.
Да. Вот,
и ты написал, что ты давно мечтал о телекастере. О, круто, круто. Вот, друзья, вот подписывайтесь на YouTube-канал Кириляк, гитара будет в кадре, когда выйдет запись эфира. Почему ты мечтал о телекастере, когда играешь тяжелую музыку? Чем тебя привлекает этот инструмент?
Ну, я играю много еще другой музыки, да, там мне очень нравится блюз, фьюжн, джаз, кантри, опять же. И поэтому мне, ну, я всегда мечтал об этом, тем более, знаешь, как это, всегда говорят, что хорошо, ну, уважающий гитарист должен обязательно иметь Гибсон Лес Пол, Фендер Стратокастер и Фендер Телекастер, такие три кита. Вот, и вот у меня много гипсонов, есть Fender Stratocaster, кстати, 72-го года. Wow. Вот, и вот о телекастере я давно мечтал, и вот мне моя дорогая жена подарила его. Вот, но на самом деле, как оказалось, как я и подозревал, потому что я на телеках раньше играл, они очень универсальные инструменты и по спектру очень жирные. И я удивился, когда я включил этот телекастер в ламповую голову на перегрузе. Он просто неимоверно жирно звучит.
А, звучит?
Да, да, да. Вот. И я понял, что на нем на самом деле тяжелую-то музыку можно играть, как делать нечего. И в том числе, опять же, ссылаясь на Джона Файва, да, гитариста Роба Зомби, он играет только на телекастерах. Ну, понятно, у него своя подписная модель, но у него есть и коллекция огромная.
Хорошо, а то, что синглы, синглы фонят, это ничего страшного, или у тебя есть какие-то штучки, которые могут исправить это?
Знаешь, ну, они, может, фонят, но, кстати, я не заметил вот от этого телека, что он сильно фонит. Uh-huh. И я вообще был поражен, насколько этот сингл прям разрывает вообще.
Ничего вот. Себе, круто.
Меня это самого очень удивило. И, ты знаешь, телек, в общем, это отдельная вселенная. Вот есть гитара куча, да, а телек, он отдельно как-то вот.
Да, то есть можно даже в каком-то слепом тесте его услышать. У меня, кстати, даже получалось пару раз.
Совершенно спокойно. У него очень узнаваемое, то, что мне всегда нравилось, тванговская такая, баночная такой призвук. Вот. И то, что так как я часто очень записываю разные проекты студийные, да, совершенно в разных стилях там людям. И вот я уже этот телекастер записал на 3 песни вот за это время. И я понял, что вот чего мне не хватало-то вот, в некоторых вещах.
Круто.
И, кстати, даже у меня вот в сольном проекте одна песня есть. И когда я ее записывал, у меня еще не было телекастера. И там есть одно место, где я прям слышал телекастер. Но так как у меня его не было, я записал на другом инструменте. И когда у меня появился телекастер, я включил это место и просто взял и переписал это все на телекастере. И там сейчас звук именно тот, который у меня был в голове. Угу.
Ну что же, круто. Про гитары еще поговорим после следующей музыкальной паузы. Немножко опять в историю, такую в чехарду поиграем. Меня интересует группа «Легион». Вячеслав, вот общее впечатление о работе в этом коллективе. Что тебе... какой опыт ты получил, работая с Алексеем Булгаковым и вот со всеми остальными музыкантами?
Музыкальный опыт. Я до сих пор с ностальгией вспоминаю про эти годы. Мне было 18 лет, я был таким неоперившимся совершенно птенцом, который попал в такую легендарную группу. И на самом деле я благодарен Лёше Булгакову за то, что он мне открыл огромную дверь просто в мир вообще тяжелой музыки. И мало того, мы играли совсем непростую музыку, мы играли такой прогрессив конкретный. По тем временам вообще это было... Ну, никто особо даже тогда и не играл такую музыку. Вот. И это сумасшедший опыт был для меня, потому что мы постоянно экспериментировали. Вот. И у нас практически рамок даже и не было. То есть, вот. Но это было очень круто, реально. Я ребятам до сих пор очень благодарен, и Алексею Булдакову в первую очередь за то, что он мне дал такой шанс.
После ухода из «Легиона» ты появлялся на сцене с этой командой как приглашенный гость?
К сожалению, нет. У нас несколько раз срывались такие ситуации, потому что у них были как раз юбилейные концерты, я помню, и они нас приглашали, но у нас были накладки, потому что Андрей Голованов, он же тоже играл после меня.
Вот.
Да, и они нас приглашали на эти концерты, чтобы мы там поиграли, но у нас были накладки с гастролями с Кипелом. И я очень надеюсь, что мы все-таки найдем... как-то у нас сойдутся графики, и мы поиграем. Потому что я бы с удовольствием сыграл бы с «Легионом».
Ну а представь еще состав «Легиона», где и Андрей Голованов, и ты одновременно находитесь на сцене. Вот это круто было бы, да, наверное?
Это было бы круто, да.
Ну что же, здорово. Еще буквально до эфира Юрий прислал вопрос. Очень человек интересуется по поводу твоего... педалборда, либо это может быть у тебя процессор гитарный, и твое отношение к комбикам, как ты к ним относишься, то есть какие используешь, как относишься к стекам, чтобы сзади тебя там стояла стена вот из этих всех комбарей, так сказать.
Ну, до недавнего времени я всегда возил с собой ламповую голову обязательно, аналоговые педали. У меня был огромный просто шкаф с этим всем набором. У меня там техники вешались просто. Вот. Ну и в том числе возили даже кабинет 412-шки динамика. Вот. Это очень круто, это очень жирно все. Но в каких-то ситуациях, в гастрольных, очень тяжело порой, потому что ламповый аппарат, он тоже нестабильный. Везде сеть разная, он по-разному везде звучит. Где-то даже бывают и проблемы, скачки, и он просто вырубается. Что-то отваливается постоянно. Ну, какие-то проблемы. Было много проблем всяких. Звук был очень классный, но все-таки я в итоге понял, что все-таки наверное, лучше использовать это все оборудование на студии, что я до сих пор делаю, а на концертах использовать процессор. Вот, поэтому сейчас я использую Кемпер. Я Кемпером снял все отпечатки своих ламповых голов, которые у меня есть. И, в принципе, вот играю этими отпечатками, которые у меня стоят на студии. Вот как-то так. Потому что, особенно это касается фестивалей, когда у тебя нет времени ни на настройку, ни на что. Вот. И когда вот это бедные мои техники выкатывали эти шкафы и пытались там скоммутировать, успеть это все, это было очень тяжело. Сейчас проще намного.
Ну что ж, замечательно. Да. Ну что же, сейчас мы прервемся на следующую музыкальную паузу. Это снова будет композиция группы Sixth Sense, Criminal Records. Во-первых, да, есть ли что сказать конкретное про эту песню. Вот. И я сразу предупреждаю, что сразу после этой композиции мы попробуем собрать гитару мечты Вячеслава Молчанова. Я буду задавать вопросы, Вячеслав отвечать, и из этого мы в своей голове представим, как бы эта гитара выглядела. Вот такой интересный экспириенс гитарный у нас произойдет в прямом эфире. Ну а сейчас про Sixth Sense.
Эта песня как раз, это вот то, что мы до этого ранее обсуждали, что эта песня, она из невыпущенного альбома нашего, который мы записали лет, наверное, уже 4-5 где-то назад, вот так. 4-5 лет. Да, вот. И это одна из песен, которую лежала у нас на полочке, и Саня Грата позвонил, говорит: слушайте, ребят, давайте я запишу все-таки вокал на нее, и мы ее выпустим как, ну, сингл, скажем так. Вот. Вот таким образом она вышла в жизнь.
Угу. Ну что же, слушаем и возвращаемся в прямой эфир. Группа Sixth Sense прозвучала в прямом эфире на радио Шок. Композиция Criminal Records. У нас на связи гитарист группы Кипелов и также гитарист группы Sixth Sense Вячеслав Молчанов. Говорим о гитарах, говорим об истории творческой и о многом другом. Так, ну, раз уж гитарные вопросы пошли в чат, то ладно. Вопрос, есть ли у Славы Custom Schecter? Как он относится к таким новым инструментам?
Нету. К сожалению, нет. Но играл и нравится, на самом деле. Гитара очень клевая. Ну, именно американец, который. Это потому что их еще корейцы выпускают. Uh-huh. Американские инструменты очень хорошие, Schecter. И у меня даже недавно были мысли по поводу того, чтобы такой приобрести себе.
Uh-huh. Интересно. Ну, и по поводу песни написали. Классная песня «Вау». Написал Муза или написала 89. Ну что, друзья, давайте сейчас мы попробуем собрать гитару мечты, да, Вячеслава Молчанова. Итак, первый вопрос в студию. Вот представь себе гитару своей мечты. Какая там будет форма деки?
Ну, я думаю, что это будет больше такой суперстрат.
Суперстрат, хорошо. Mm-hmm. Форма головы.
Форма головы перевернутый суперстрат, реверсивная башка.
Ух ты.
Наверх, который, да.
Ага. Гриф, размер и радиус.
Ух, это, к сожалению, не ко мне. Я вот в этом до сих пор не особо разбираюсь. Какой там, вот по миллиметрам, да, он.
Угу. Но если по ощущениям, может быть, какие-то есть примеры каких-то уже готовых, да, моделей?
Есть. Есть, по ощущениям, вот идеально. У меня, я тут достал из закромов первую свою профессиональную гитару, которую мне отец в свое время подарил. Uh-huh. Это гитара Peavey Vandenberg модель. Это подписная модель Эдриана Ванденберга из White Snake. И вот эта гитара, я сейчас, вот она мне здесь где-то, она в кейсе. Uh-huh. Я на ней сейчас в основном занимаюсь, на этой гитаре. Она круто звучит очень. И я чему удивился, что когда я ее, мне ее подарили, я на ней начал играть, она была просто супер сумасшедшая удобная. И после этого у меня было, конечно, миллион инструментов. И когда я ее недавно достал из кейса, я понял, что вот этот гриф, uh-huh, именно вот этот Peavey Adrian Vandenberg, это самый идеальный гриф, который у меня реально когда-либо был.
Uh-huh. То есть ориентируемся на конкретную модель. Да. Дерево деки.
Махагон.
Uh-huh. Дерево грифа.
Клен с накладкой, с черной накладкой.
Угу, хорошо.
Дерево.
Вклеенный гриф или сквозняк, или на болтах?
Вклеенный.
Фурнитура, производители, цвет?
Гота. Цвет такой темно-серый или темно-коричневый, одно из двух.
Угу. Но если брать темно-серый и темно-коричневый, лежит перед тобой два комплекта, какой сразу возьмешь?
Ну, смотря какого цвета гитара.
Хорошо, может быть, мы вернемся еще к этому. Так, дерево грифа. Сказали уже?
Клен, да.
Ага.
Накладка черное дерево.
Так, ага, так. Датчики. Bridge, neck. Производители, конфигурация.
Bare Knuckle. Модель Стив Стивенса.
Угу. И Bridge, neck.
Ну, Bridge, neck, у него там два прям набор.
Угу, ясно.
Называется, по-моему, по песне Билли Айдола. Как же она, господи, самая известная у него песня у Билли Айдола. С бунтарем. Rebel Yell, во.
О, все. Ничего себе. Тремоло, Флойд, Страт, Хардтейл.
Флойд.
Как еще раз?
Флойд.
Флойд. Так. Порожек. Ну, если это Флойд, то там нужен топлок, правильно?
Да.
Угу. Материал для накладки грифа. Палисандр, лак, черное дерево или еще что-то?
А вот черное дерево, я уже сказал, эбони, да.
А, угу. Вот, хорошо. Лады, размер 3/4 или тонкие, и из чего сделаны?
Самые толстые, высокие.
Самые толстые и высокие. Угу. Мензура.
Мензура стратовская.
Стратовская.
Я не помню, там 25, что-то такое. Угу. Может ошибаться, я могу ошибаться, но стратовская, в общем.
Твои любимые струны?
Эрни Болл.
Эрни Болл. И как он называется, не радиус, а как же он?
А размер струн.
Да.
Я перешел на тонкие 9.46.
9.46, а почему, кстати?
Ты знаешь, очень много лет играл на 10.52. Ну, я и сейчас на 10.52 играю, но это в строй Ре я играю.
Угу.
А 9.46 это в стандартном строе или строе вот на полтона вниз. Ты знаешь, я раньше сказал, что это все сопли, что это все такое. А потом я понял, что на более тонких струнах у тебя, во-первых, больше возможностей по технике, да, по скорости, по глубине вибрато, кстати. Угу. Вот почему Мальмстем играет на восьмерке, да, именно из-за этого. И когда я начал на них играть, вначале было очень непривычно, потому что я их пробивал, они прогибались там. А потом я стал просто более аккуратнее играть, и все. Угу. И я понял, что... А и звучат они, кстати... То есть, то, что говорят, что чем толще струны, тем жирнее звук, нифига подобного вообще. Вот. И тонкие струны отлично звучат. И даже я тебе больше скажу, я сделал эксперимент, у меня много гитар, да, как на одних стоят 10.52, на других 9.46. Я записывал их и смотрел. На более тонких струнах больше, даже они более такие яркие, звонкие.
Угу, хорошо. Ну и все-таки, если мы возвращаемся вот к этой гитаре, какого она должна быть цвета, либо там должны быть какие-то рисунки, либо еще что-то?
Ну, я думаю, или она должна вся быть разрисованная.
Ага, то есть разноцветная, пестрая такая, да?
Да, нельзя. Как вот у Киркхэма-то отлично, есть модель, очень мне нравится, как у него вот эта Уиджи, или как-то там доска вот эта на гитаре. Вот что-то в таком духе, просто офигительно. Или это какие-нибудь монстры, как у Киркхэма-то или у Джона Файва, да, там Франкенштейны всякие разрисованы, тоже очень клево. Вот. Или же это какой-то ровный цвет, один, однотонный, скорее всего, какого-то такого коричневого цвета, какого-то такого красивого. Вот у меня есть безладовый инструмент в Вежье, вот он такого цвета. Или же это какой-то темно-зеленый бутылочный цвет.
А, интересно, кстати, да, бутылочный. Я так даже, по-моему, таких не видел. А поверхность вот самой вот деки я просто видел матовую.
Ага.
Есть блестящие, лаковые какие-то.
А больше, наверное, блестящие. И, кстати, вот я забыл еще сказать, что мне очень нравится махагон, когда на тело махагона, а сверху красивый накладка кленовая какая-то, вот как тигриный глаз есть такая красивая очень. Вот что такое, волнистый клен, в общем.
Ага, ясно. То есть это вот, я правильно понял, это там, где вот эти ориентиры находятся на гитаре, как они правильно?
Нет, это я имею в виду вся дека вот основная.
А-а-а. Все, ясно. А узор на самом грифе, допустим?
А на грифе... Не, на грифе черная эбони. Отличная накладка. И даже, кстати, лучше без точек. Без ориентира вообще.
Даже сверху, где никто не видит.
Ну, может быть, сверху, да.
Да, классно. Кстати, а играл ли ты на семиструнных гитарах? И видишь ли ты семиструнку в музыке группы Кипелов?
Вот играл, как-то что-то не легло.
Не легло. Не твое. Mm-hmm. А чем не зацепил? Просто...
Ну, мне эта седьмая постоянно мешалась. Во-первых, расстояние между струнами сокращается, да, более маленькое становится. Ага. Было как-то очень непривычно. Не, я думаю, конечно, я привык, если поиграл подольше. Ну, в общем, я несколько раз поиграл, мне чуть не понравилось, и я забросил вообще это.
Ну, значит, за классику. А что думаешь про веерные и кривые лады?
Mm-hmm. Отличная штука, я играл на таких инструментах, вот Стенберг, по-моему, да, Стенберг. Клево в плане того, что они дают реально идеальный строй, да, ты прям берешь аккорд, любой сложный, и он очень хорошо строит, прям как будто на клавишах взял аккорд.
Угу.
В этом плане очень здорово.
Угу. А если мы вернемся к гитаре мечты, там будут стандартные лады или они будут веерные?
Вот, кстати, можно веерные сделать.
Серьезно?
Да.
Классно. А в 2021 году ты проводил курсы по гитаре. Какие впечатления от преподавания получил?
Ой, очень здорово, на самом деле. Я даже так увлекся, что вообще много чего забросил, чтобы этим заниматься. Вот. Отличная тема, но, к сожалению, я как-то думал, что это все выстрелит и пойдет развиваться. Не особо пошло, так как вначале вроде был приток большой людей, да, кто хотел заниматься. Потом как-то стало поменьше, и я понял, что ну, это сложная тема, то есть ее надо или развивать, реально этим заниматься только, да, как многие, то есть занимаются только преподаванием. Вот. Или так, или никак, потому что при моем графике еще, да, когда я там куча всего еще происходит параллельно, очень сложно сконцентрироваться именно только на этом. А так вообще очень здорово, я успел разработать целую систему большую такую свою занятий, угу. вот, которая до сих пор осталась в загашнике, все эти методички там и тому подобное. Угу.
Классно. Вот сейчас я открыл чат, пропустил вопрос про датчики активные.
Не, пассивные.
Только пассивные.
Активные не очень люблю, да. Угу.
И вот от этого же человека вопрос тоже не представился. Кстати, да, друзья, если пишете, там можно представиться, если хотите. Там вот написано, допустим, юзер и циферка. Можете удалить и вписать свое имя, либо никнейм, все, что хотите. Главное, чтобы это было адекватно, чтобы я это мог в прямом эфире зачитать. Вопрос, что сейчас с шестым чувством?
Ну, Sixth Sense, да?
Понятно. Так, все, я говорю, у меня плохо с английским. Друзья,
В заморозке, да,
мы поговорили об этом в самом начале эфира. Когда будет запись, обязательно пересмотрите. Там даже тайм-коды будут. Можете найти про Sixth Sense, найти и послушать ответ на этот вопрос. Вот. Еще интересует такая тема. Опять же, когда вчера проводил стрим, люди интересуются, люди любят помечтать. Люди любят задавать вопросы, а что если бы, например, да? То есть вот какие-то вот такие истории, разные ответвления. И вот первый вопрос был такой, если бы не группа Кипелов. А потом этот человек дополнил... И, кстати говоря, вот Екатерина еще написала этот вопрос в чате. Если бы в свое время тебя бы позвали участником в группу Ария, ты бы пошел?
Ну, конечно.
То есть можно сказать, что если бы не группа Кипелов, то все может быть.
Ну, не, ну, конечно, если бы меня не позвали в группу Кипелов, а позвали в группу Арию, ну, я думаю, конечно, это легендарная группа, конечно.
С большим удовольствием. Вот сейчас на российской метал-сцене нет-нет, да выходят новые релизы различных команд. Удается находить время для того, чтобы заценить, допустим, альбом группы Grand Courage, эпохи Герои и Судьбы, там, либо там группа Джоконда выпустила альбом в этом году, там Елена Минина, там
я, или еще я кто? Прям вот, к сожалению, не очень хорошо слежу за нашими командами, да, как-то... Ага. Больше вот, ну, я интересуюсь там европейскими и западными командами, но так как я участвую иногда гостем где-то, то я, конечно, слушаю альбомы. И вот мне очень понравился альбом группы «Революция».
Ого.
Да, вот новый, где я участвовал. А потом мне очень понравился, ну, такой экспериментальный клевый альбом, больше даже для музыкантов, наверное, очень тоже клевый. Алексея Баева как раз вот сольник. Ага. Там и поет, и играет тоже классный. Вот, что еще такое? Что же еще такое вспомнить? Что-то я упускаю сейчас явно. Артерия точно тоже.
Знаки. Мне очень альбом «Знаки»?
Я вот такой альбом мне Сережа подарил.
Ага.
Мне очень понравился. Вот, наверное, вот на вскидку то, что вот сейчас первое, да, в голову пришло, это вот, вот это. Но и также вот я участвую сейчас с сессионным музыкантом уже, наверное, это альбом, наверное, второй уже. Такой проект, группа называется Шуорт. Это ребята из Никеля, там очень много приглашенных известных певцов, там в том числе, я знаю, что вот сейчас на новый альбом, где я записал уже гитары, там участвует из Nightwish певица, барабанщик из группы итальянской Flash God Apocalypse, да, по-моему, или Apocalypse God Flash, я постоянно путаю местами. Вот. То есть такие очень крутые ребята, прогрессивные. Вот я с ними уже второй альбом записываю.
У нас на Радио Шок есть такая программа, называется «Металлодетектор». И мы там отслушиваем с Павлом Сергеевичем, нашим соведущим, новинки из российской метал-сцены. И вот группа Шуорт у нас участвовала с композицией «Зимний», такой она «Сноу» вроде бы называется.
Да, вот я ее как раз записывал, да.
Вот, необычайная атмосферная вещь, от которой действительно можно замерзнуть. Вот, друзья, да. Вот, реально послушайте.
Да.
Действительно очень, очень классно. Очень классно. Да, если есть вопросы, пишите в чат, потому что у нас... я напоминаю, уже времечко уже подходит к завершению эфира. И вот такой вопрос, я сейчас его люблю очень задавать музыкантам. не то, что любимый альбом группы Кипелов, я задаю музыкантов, а любимый альбом группы, в которой играют музыканты. Вот чисто для тебя, самый любимый альбом или вообще релиз группы Кипелов?
Ну, а можно три их? А все три, которые... Вот я шучу. Ну, пить вопреки.
Ага.
Часы судного дня. Ага. Точно совершенно. Вот, наверное, самое прям то, что вот я прям... DVD, ну, это, наверное, даже не DVD, он, по-моему, на CD же выходил. Это с симфоническим оркестром концерт, лайв.
Вот согласен, это вообще просто какая-то бомба получилась у группы, на мой взгляд. Это замечательный просто релиз. Вот, кстати говоря, я всегда говорил, что мне, вот просто такая субъективщина, вот мне альбом «Жить вопреки» нравится больше, чем альбом «Реки времен». Ага. И вот есть люди, которые со мной спорят. Ну вот, видите, даже музыканты говорят, что «Жить вопреки» — это круто. Вот. Причем «Жить вопреки» — это круто. Звучит прям двояко, да. Достаточно. Да. Ну что же, Вячеслав, огромнейшее спасибо за эфир. У нас почти полтора часа получилось вместе с песнями. Вот, конечно, на Ютубе будет поменьше, потому что мы любим соблюдать авторские права. Вот, естественно. И сейчас в прямом эфире на Радио Шок прозвучат две композиции группы Кипелов. Это «Темная башня». Естественно, сегодня Вячеслав Молчанов у нас на связи, поэтому без этой песни, ну, никуда. Вот. И на мой вкус я выбрал песню, одна из моих любимых, «Черная звезда». Ага. Вот. Так что классно будет «Черную звезду», кстати говоря, услышать тоже на юбилейном концерте группы Кипелов. Да, ждем обязательно в Петербурге в том числе. И, Вячеслав, все, что желаешь сказать слушателям, зрителям, кто нас услышал, кто услышит, увидит и так далее.
Ребят, желаю вам, в первую очередь, здоровья всем, позитива в любой ситуации, в какой бы ни находились, надо находить все равно какие-то положительные моменты, потому что они есть в любой самой плохой ситуации. Вот. И слушать побольше хорошей, качественной музыки.
Отлично. Настоящей музыки, да. А вот, кстати, сейчас в чате написали: «Звезды и кресты» — очень клевый альбом. «Темная башня» — огонь. Вот. Так что ее мы сейчас и будем слушать. Вячеслав, спасибо. С вами был Кириляк, Радио Шок, программа «Город в осколках». Подписывайтесь на YouTube-канал Кириляк, подписывайтесь на Telegram-канал Кириляк, подписывайтесь, если вы по каким-то вообще непонятнейшим причинам не подписаны на социальные сети группы Кипелов. И еще увидимся и услышимся. Вячеслав, спасибо.
Все, спасибо, Кирилл. Пока.
Так...
Сколько стоит чужая жизнь? Ты не знаешь ответа. Для тебя нет черты границ, нет запретных дорог. Ты убийца и ты герой, кто идет против ветра. Любой ценой, как бесстрашный стрелок. Темный и светлый древний дар, проклятый смертью навсегда. Одержимость ведет вперед.